Да. И эта идея, значит, знание, у всех людей было стремление к знанию внутренней сути мироздания, для того, но не для того, чтобы служить Творцу, а для того, чтобы использовать для разных вещей. Это мы знаем до сегодняшнего времени, да? И с этим были связаны идеи колдовства и так далее, всяких разных мистических школ и так далее, да? Но на самом деле само вот это вот знание внутренней сути мироздания, что это по-настоящему пророчество, оно было дано пророкам для того, чтобы выполнили ту роль, которую они должны были сделать в этом мире. То есть служение Творцу. В принципе, в этом идея знания, внутреннего знания. Да? И это называется пророчество. И теперь, что значит пророчество? Пытаемся понять чуть-чуть больше. Мы, когда смотрим на мир, видим разные явления. Да? А задача обычно, человек хочет знать причину вещей. Почему все происходит в мире? Да? Не раз человек спрашивает, да почему со мной это происходит, почему именно я, почему у меня, да, то есть многие люди, согласны, готовы были дать много для того, чтобы узнать, почему вдруг происходит то-то и то-то, да, но мы в этом мире не видим, мы видим только явления, видим причины, и это всегда же стремление всех людей познать причину, знать причину разных вещей, да, а по-своему пытались когда-то это объясняли, идею духовности, что как бы, когда мы смотрим, есть мир явлений и есть мир причин. А мир причин, сами причину мы не можем увидеть. Не причину, которая передает, а причину, которая является причиной причин, то есть началом всего. Не та, которая передает от одного явления к другому, что это не называется причиной, только передачей, да? А причиной всего, с которой все начинается. Вот ее невозможно увидеть в природе, да? Поэтому мы обычно говорим, что есть как бы два мира. Разделяем мир условно на две действительности. Мир явлений, то, что мы видим, и мир причин, то, что мы не видим, но он тот, который вызывает этот мир. И вот этот мир причин, это называется миром духовным на языке Торы, да? То есть то, что, из чего, что является причиной всему, что происходит в этом мире. Это совокупность причин для, да, функционирования этого мира, да, и можно это разделить в разных понятиях, да, мы обычно это делим, также это у человека, также это у природы, у человека есть как бы, да, физиология организма, да, физиология человека, почему у человека внутри, в теле человека происходят разные процессы, там, да, физиологические, причина этому, почему все это происходит, совокупность причин для этого условно называем нефиш, я все это очень условно так разбираю, да, нефиш. У человека есть, кроме действий физиологических процессов, у него есть также разная эмоциональность. Физиология связана не только физиология, а также разные желания человека, связанные с телесными потребностями и так далее. Все, что связано, это тоже связано с этим. Есть также эмоциональная сторона человека. Человек эмоционален, ведет себя с позиции, со стороны эмоций. Да? И вот эта вот эмоциональная сторона, причина для эмоционального поведения человека, мы называем Руах, совокупность причин, так скажем, тоже условно все совершенно, да? А кроме этого, у человека есть разумная деятельность с позиции разума. Так вот это вот, да, совокупность причин для этих поступков и действий называем нешама. Так что три стороны есть у души человека, нефиш, руах, нешама, нефиш более низкая, руах более высокая, как бы, да? Нешама – это самое высокое, это как бы та, если рассмотреть это вот, в этой упрощенной схеме, имеется в виду внутренняя суть действий человека или мир причин для поведения человека. Мы называем это как совокупность причин, но только потому, чтобы мы как-то могли понять, на самом деле там не просто много причин, а все в конце концов связано одно с другим, исходит из одного источника, не будем в это входить. Точно так же в мире природы тоже есть как бы три стороны, как минимум, да? Что это значит как бы нефиш всего мира, руах всего мира и нешама всего мира, да? И вот это вот идея, и это значит идея духовных миров, да, духовной действительности. И, конечно, очень удивительно и очень интересно знать, как построен этот мир причин. Наука обычно изучает мир явлений, то есть как протекают процессы, но не может знать, почему они протекают и как. Очень многие люди хотели бы это знать, довольно интересная вещь сама по себе, мир причин. Но в принципе у человека нет возможности взглянуть в этот мир ни у кого, никто не может заглянуть за кулисы природы, скажем так, да, и посмотреть, за что же вызывает все то, что происходит в этом мире. Где эта причина? Можем догадываться, можем делать предположения, теории строить и так далее. Но сути, самой сути никто не может увидеть. Да, нет такой возможности. Кто, у кого же есть все-таки эта возможность заглянуть за внешнюю сторону природы, мира и увидеть, что это, да? И вот это вот идея пророчества. Только идея пророчества дает человеку возможность войти в этот мир, в мир вот этот вот сокрытие, да? То есть идея пророчества – это когда человек не видит причины явления, в принципе, да, видит корень вещей. Это идея пророчества. Пророчество – это видеть корень, корни всех вещей, да, корни всех это. Это не как обычно в мире принято считать, что такое пророчество, что это такое как бы предсказание будущего и так далее. Это не относится к пророчеству. Это пророчество – это не видение будущего. Пророчество – это видение корня, видение причины, сути. Конечно, тот, кто видит корень, видит причину всего, он может сказать, к чему это приведет. И он может сказать, что будет в будущем. Но не потому, что он видит картинку будущего и так далее, что там происходит, да? А он только понимает это из корня. Это идея пророчества, да? Есть то, что в мире принято разные там причины, там предсказания и так далее, может быть, тоже есть, но это в каком-то смысле относится к другой стороне духовной действительности, и, в общем-то, связано больше, другой уровень совсем, связано, ну, с какими-то, да, ощущениями человека, какими-то способностями, непонятными для него самого, откуда к нему и так далее. Почему они приходят на это, тоже можно объяснить, но это не принципиально, совсем другая вещь, относится к другой области, на другом уровне совсем, да? А вот пророчество – это настоящее видение глубины мироздания, по-настоящему так, как оно есть, да? И вот это вот идея пророчества. И это знание, и это, в принципе, тот, кто видит это, он как бы знает построение духовных миров, да? Как они построены. Духовные миры, то есть все вот этот мир причин, как и что, все что там происходит. И, естественно, откуда мы можем знать про это? Человек не может это видеть, не может войти туда. Пророк может знать. Мы можем это знать, получить это от пророка. Да, из пророчества. И это то, что сегодня люди могут знать об этом, это только благодаря тому традиции, которую они получили из пророчества. А пророчество самое основное и главное, где оно было, на горе Синай, что еврейский народ получил Тору, и Тора была дана через пророчество. Поэтому через Тору, еврей, изучая Тору, может прийти к знанию о том, как построены те или другие миры, и как работает, все функционирует все это мир, внутреннее мироздание мира, да. И поэтому, да, и тогда он, значит, может что-то знать, что-то больше, что-то меньше и так далее, да, это само по себе знание, которое может прийти, но настоящее войти, чтобы там увидеть, что это такое, это пророчество, да, и теперь, как мы сказали в начале, что для чего была эта идея пророчества еврейскому народу, зачем это было дано, а суть его была дана в том, чтобы дать ему возможность служить Творцу в той мере, которая необходима, что его задача, он возник для определенной задачи, чтобы служить Творцу, да. В общем, тоже непонятно, зачем, надо объяснять, не буду сейчас в это входить. В всяком случае, у него есть определенная задача, для которой он родился в этом мире, он должен ее выполнить. В принципе, каждый человек, да, какая-то задача, да, но у еврейского народа есть как бы особая задача, которую он должен выполнить в этом мире. И для того, чтобы ее выполнить, надо вот это вот пророчество. Надо это пророчество, да? Теперь, и поэтому есть Тора, и книги, и так далее. Кроме этого, есть идея другая, колдовство, то, что мы сказали, да? Это, в принципе, тоже относится к структуре духовных миров, только там в ней есть, разделяется на две стороны. Есть как бы сторона самознания, есть сторона, которая видимое знание, как будто бы знание. Да? И вот это вот как будто бы знание, оно относится к колдовству и к разным действиям мистическим, которые делают, да? Но люди всегда хотели иметь дело с мистикой, знать там все, что это и так далее. Это понятно, да? Потому что каждый человек, если такое, это ецерара, хочет желание знать то или другое. Во всяком случае, к пророчеству это не имеет отношения, да? Пророчество – это как бы, да, другая сторона в этих духовных мирах. Теперь, и всегда пророчество давалось, да, пророкам, тем людям, которые были большие праведники. Потому что, чтобы простому человеку, чтобы служить Творцу, он сначала должен выполнить то, что он от него требуется. После того, что он доходит до уровня, что он как бы свой потенциал он, да, использовал. Теперь служить на более высоком уровне, ему нужно знать большую информацию, получить больше информации. Да? Он как бы может получить пророчество. То есть пророчество, оно приходит от Творца, не от человека. Человек не может решить, что он это. Да? Творец, когда понимает, что ему нужно что-то открыть, он, значит, человеку открывает определенную вещь, определенный канал общения, который необычный, мы не знаем, что такое, в наше время нет этого дела, и это как бы способность видеть вот эту вот суть причин не глазами, не ощущениями, а совсем другим каналом, и будем в это входить. Да? И вот обычно было принято, что вот эта идея пророчества, она всегда была у людей праведных, прежде всего, потому что человеку, злодею, неправедному и даже, скажем, не злодею, хорошему человеку. Но если он не на достаточном уровне духовном смысле, нет необходимости в этом пророчестве. Зачем? Просто так, что за этим щеголять и делать это, кого-то там удивлять и так далее, пользоваться для каких-то разных вещей в этом мире. Вообще запрещается это делать. Как можно пользоваться духовной действительностью для материальных каких-то благ? И значит, поставить духовную действительность на служение материальной, чтобы мир был построен для другой цели, чтобы человек использовал материальное, использовал для духовного, а не наоборот. И это то, что должен сделать человек нормальный, да, но человек, который не очень честный, не очень правильный, он хочет наоборот, он хочет для своего эгоизма использовать духовную действительность, и поэтому у многих людей есть такое стремление к мистике, чтобы это использовать для каких-то там, это понятно. Но само пророчество, которое идет от Творца, оно приходит для человека, чтобы служить Творцу. И только тогда, когда он достигает определенного уровня. И вдруг мы здесь видим с этим Бильамом, да, что Бильам, он был злодей. И Раши здесь приводит, что он был злодей. И он получил, у него было это пророчество. Это что мы, я еще раз прочитаю, то, что здесь он говорит. Это то, что он задает вопрос Раши. Должны понять вопрос, да? «Мипнема ишра кадош барахушки на то альгой Раша». Почему Творец сделал это, спустил свое присутствие на Гоя злодея, присутствие имеется в виду пророчество, именно это самое, где, и отвечает Раши, где ишило я питком пели умот, чтобы не было что сказать умота улам, мот это значит народа мира, ломар или аюлану навиим хазарнули мутав, что если бы у нас были бы пророки, мы тогда вернулись бы, стали бы хорошими, да? Вы медлеем навиим, вы им порцу гадера улам, говорит Раши, и Творец поэтому поставил им пророков, сделал им пророков, и они прорвали, как это, ограду мира, то есть вели себя очень плохо. Шибатхина юго дримбар йот, узенатанла им и цали авкирас мам лизнут, что вначале они установили себе законы, в народах мира были законы ограничения в разных запретах, где установили себе запреты в отношениях между мужчиной и женщиной, да, что сделали, что во время потопа был полный разврат. А после потопа народы мира по своей инициативе, потому что боялись того, что было, да, и они установили на себя разные ограничения в разврате, да, чтобы не было настолько, да, ну, в какой мере соблюдалось то или другое, но в какой-то мере соблюдалось. Пришел этот Бильам, получивший пророчество Творца, и наоборот, и в принципе, да, разрушил как бы вот это вот, да, эти обычаи, которые были у них приняты, и посоветовал им привести еврейский народ к разврату, да, то, что там в конце этой главы сказано, что тогда эти бнот Муав и Мидиан, да, что они послали свои, ну, эти Мидианим, да, что они послали своих дочерей и жен для того, чтобы совращать еврейский народ и таким образом побороться с еврейским народом, чтобы поссорить между еврейским народом и Творцом, и таким образом победить их. Это то, что они делают. То есть получается, что он получил пророчество, а на самом деле это привело к разврату, к еще худшим нарушениям и преступлениям. Да? Так это то, что значит, если отвечает здесь на этот вопрос, отвечает Раши, что чтобы ответить, чтобы те народы не могли сказать, что вот, почему ты нам не дал пророков, что если дал бы нам пророков, то мы были бы хорошими, а на самом деле он дал им пророков, и они стали только еще хуже. Да? Приведу вам еще один мидраш, который говорит на эту тему, пытаемся разобрать эту вещь, да? Что это мидраш говорит похожую вещь, да? Почему Творец дал пророчество Бильаму, да, что он был, не был евреем и был злодеем, объясняет этот мидраш, говорит немножко другими словами, ту же идею. Что если придут, что в будущем, когда придут народы мира, и скажут Творцу, перед Творцом, ты, почему еврейский народ получает награду больше, чем мы? Потому что они служили тебе, но это только потому, что у них были пророки, а нам ты не дал пророков. Так они могут прийти и сказать. Поэтому, чтобы они это не могли сказать, Творец им дал пророка Бильама, в этом мире, да, и так отвечает Амидраш, да? И, да, чтобы им нечего было сказать, я вам дал пророка. И это причина, почему Бильам, несмотря на то, что он был злодеем, он получил пророчество. да, то по идее пророчество должно получить праведник, как мы сказали, чтобы служить Творцу. Он же злодей, он же не служит. Зачем пророчество? Объяснение для того, чтобы народам мира нечего было сказать. Так это говорит Мидраш, да, впоследствии. Мой учитель спрашивает на это вопрос. Как так? Что это значит, что приходят, придут они и скажут, мы, да, что это за ответ был дан им? Я вам дал пророка, вы говорите, что вы, да, что вы, если бы у вас был бы пророк, то вы были бы лучше. Так я вот дал вам пророка, это не помогло. Они могут ответить на этот, да, на, возразить здесь, кого ты нам дал пророка? У евреев пророк, это Моше, что он праведник. А ты нам дал пророка, злодея. Так что ты от нас хочешь? То есть получается, что ответ этот не совсем понятный. Что им ответит творец? Я вам дал пророка. Хорошо, но какого пророка ты нам дал? Ты нам дал злодея. Бильам был злодей, да, 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 в большой степени, да? И тогда мой учитель здесь отвечает такую вещь, что на самом деле ответ был не в том, что он дал им пророка, как он дал Моше еврейскому народу, а совсем в другом. Что когда человек он им дает ответ такой, что на самом деле пророчество само по себе не приводит к праведности. Да, что если человек получит пророчество, да, само по себе идея пророчества не делает человека праведником. То, что делает человека праведником, это его личные поступки, а не пророчество. Почему? Где здесь доказательства этому? Доказательство именно в этом, что он дал пророчество Бильаму. Почему? Потому что что больше дать человеку? Дать ему пророка или дать ему само пророчество? Да? Нет сомнения, что дать ему само пророчество – это больше, чем дать ему пророка. Поэтому ответ он такой, смотри, вы говорите, что мы злодеи, потому что у нас не было пророка, а если бы он у нас был, то мы были бы праведниками. Вот я вам даю пример. Бильам был злодей. Я ему не дал пророка, я ему дал пророчество намного больше. Разве он от этого стал большим праведником? Он стал еще большим злодеем, что мы, как мы учим здесь в Раше, да? То есть отсюда доказательство тому, что само по себе пророчество, оно не делает человека праведника. То есть он может, и как и Бильам, он получил пророчество. Перед ним раскрылось мироздание, то есть он знал все, что происходит в мире, то есть он знал почему и так далее, он знал до конца. И тем не менее не стал от этого праведником, стал еще большим злодеем. Поэтому вы не можете прийти с претензией, что ты не отдал нам пророка. Что если бы я вам дал бы пророка, все равно ничего не помогло бы. Это не помогает само по себе. Не в этом причина это, да? А в чем причина праведности? Этот человек должен работать над собой, делать то, что он должен делать. В любом случае, он знает много, он знает мало. Неважно, на каком уровне он знает. Тот момент, что он выполнит то, что он может, то тогда Творец ему раскроет больше. То есть раскрытие знания в большей мере – оно дается для того, чтобы увеличить возможности для служения Творцу. Но не как помощь для того, чтобы человек захотел служить Творцу. Само знание более глубокое, оно не влияет на человека в том смысле, что вдруг он становится этого праведником. Он не становится этого праведником. То, что он праведник или злодей, это внутри него самого и зависит от него, больше никого, от его личной свободы выбора. Да? Это как бы здесь ответ по-настоящему. Ну, мы здесь хотели бы дальше рассмотреть это больше. А в конце концов, почему это происходит так? Почему на самом деле знание более глубокое не приводит к тому, чтобы человек становился более праведным? В конце концов, пророчество, что это такое, мы сказали, это знание, это раскрытие знания внутреннего здания мироздания. Это значит, что Бильам увидел истину. Увидел, что стоит за всем этим миром. Когда человек видит истину, да, как он должен себя повести? В принципе, он не может вести себя по-другому. не можешь вести себя против истины. Это один из принципов, который мы знаем. Пример простой. Я хожусь в комнате. И когда у меня закрыты глаза, я не знаю, где выход. Я могу попробовать сюда, попробовать туда, еще что-то. Да? Но когда я вижу перед собой дверь, я же не буду идти в стенку. Это глупость. Да, почему? Потому что принцип он такой. Истина обязывает человека. Если я знаю, что есть Творец, это меня... Да, как-то обязывает, это да, меня вынуждает, я не могу вести себя иначе. Если я знаю, что это истина, то не могу идти против истины. Человек, который сделал болеть чува, многие, которые пришли к религии, каким образом? Они вдруг они не знали то, что знали, знали. И вдруг, значит, перед ними открылось, они вдруг поняли, что Тора это истина, дана Творцом. Вдруг поняли для себя, что есть Творец. В тот момент, что поняли, что есть Творец, они уже не могут вести себя обычно, как вели до сих пор. Почему? Потому что знание истины обязывает его. Да? А мы только что сказали, что это не приводит к улучшению человека. Еще пример, это где-то сказано. Евреи были на горе Синай. И там сказано, что Творец поднял гору. Да, и значит, сказал, если примете Тору, хорошо, не примете, я на вас сброшу. Да? И поэтому сказано, что то, что они получили там Тору, они получили ее не по своему выбору, а как бы насильно. А впоследствии они сделали свой выбор, это было в Пурим, когда было полное сокрытие, не видно было. То, и здесь все спрашивают, что это значит, как значит, что там было, что гору подняли. Ну, не имеется в виду в прямом смысле, гору над ними подняли, эта гора была сколько? Какого высоты была гора Синай, кто знает? Не помните? Ну, написано, Асарат Фахим. Асарат Фахим – это 1 метр. Она была самая скромная. Не знаю, что может, нужно было поднимать, да? То есть идея, то, что была поднята гора над ними, сказано, что если вы будете вести себя так, то я спущу на вас. То есть это совсем другой смысл. Имеется в виду, так это объясняется в книгах действительно, что в момент получения Торы, у них, они получили пророчество, весь еврейский народ получил пророчество. Перед ними открылась истина. И если перед ними открылась истина, то сама по себе открытие истины, она аннулирует свободу выбора человека. Это как бы идея. То, что они увидели истину, они не могли идти против этого, поэтому они обязаны были принять. Это значит, что они не шли со своей свободой выбора, а приняли это. Да? Это здесь как бы идея именно в этом. Да? То есть они увидели, увидение истины само по себе, оно как бы аннулирует все, да, все остальное. Человек даже не может идти другим путем. Да, это то, что сказано, что человек пришел в этот мир. Почему пришел в этот мир? Чтобы служить Творцу. Почему служить? Почему именно в этом мире служить Творцу? Потому что в этом мире Творец скрыт. Что значит есть сокрытие? Мы не видим Творца. И когда мы не видим Творца, то мы можем сказать так, можем сказать так. И у нас есть выбор. Верить в него или не верить в него, да? И когда я выбираю то, что выбираю, так у меня есть заслуга. До того, как они спустились сюда, или в том мире, в духовном, там открыт Творец, все открыто и известно, как в пророчестве. И поскольку все открыто и известно, нет свободы выбора, так он ничего не может сделать, да? Обратно получается что? Что если человек видит истину, она его вынуждает быть хорошим. А мы только что сказали... Что видеть истину, да, что это то, что Творец объясняет, да, этим народам мира отвечает, что даже если у вас будет пророчество, вы не будете хорошими, да? Можно было бы здесь сказать так, что на самом деле видение истины, что оно дает? Оно как бы аннулирует свободу выбора, но могли бы так сказать, да, свободы выбора нет, так нет заслуг тоже, да, то есть то, что человек видит истину, он ведет себя хорошо, это потому что как бы Творец его вынуждает, а он не сам это делает, поэтому нет заслуг. Но здесь даже не это сказано, что вот мы видим Бельама, он видел всю истину, и тем не менее он был здесь, стал еще большим злодеем. Как это может быть?
Зерно истины должно попасть в определенную почву, тогда оно взращивается.
Тогда оно взращивается.
А если оно в камни куда-то попадает, там ничего не вырастет. Оно есть, но
ну да, в принципе идея не у вас правильная, да? Только надо как-то объяснить эту вещь. Да что это значит?
Также здесь как бы дополнительная еврейская душа, она ведь присутствует у потомков Авраама, а у него этого не было, очевидно.
Вопрос не знаю, если это связано с еврейской душой в данном случае. В принципе, праведником может быть и не евреем тоже. не.
А чем же тогда отличается? Вот, что она дает?
Нет, есть уровень, Это действительно надо объяснить, есть уровень людей. Уровень, до какого уровня праведности человек может дойти. То есть какие у него возможности дойти, да?
Нишама находится.
Да, нишама более глубокий, это более потенциал, больше сделать, с одной стороны, больше мицвот. И с другой стороны, если он делает нарушение, то он становится большим злодеем. Да? То есть еврей может быть, с одной стороны, большим праведником, а с другой стороны, может быть большим злодеем. Это идея добавочной души, то, что дает ему больше потенциал. Да? Но человек, у которого этого нет, он тоже может быть или злодеем, или праведником, но в амплитуде меньше. Да? Он не может быть таким большим праведником, он не может быть таким большим злодеем. То есть, получается, еврей может быть большим злодеем.
Как? На каком уровне находится дополнительная душа? Над нашама?
Да, на каком уровне? Что это, да?
Или это параллельно с нефеш, рох и нашама?
Не, это имеется в виду нашама сама по себе.
Это нашама?
Да.
А в таком случае у неевреев нет нашама?
И другая.
Тоже есть, но другая нашама,
да? Да, другая, можем сказать, той, которой есть евреев, нет. Да, что-то есть, но другое, да, с другого места, с другого уровня. Но это не принципиально, да? Как бы тоже отдельная тема, которую надо разбирать. Да, это отдельная тема, которую действительно надо разобрать само по себе, да? Но здесь мы как бы задаем именно этот вопрос. Так как же так? Как это работает в конце концов? Почему вдруг видение истины, с одной стороны, мы говорим, оно приводит к тому, что человек не может вести себя против истины, оно вынуждает человека к правильному поведению. А с другой стороны, мы говорим наоборот, оно ни к чему не приводит, оно не может привести человека к праведности, да? Он не станет этого лучше, а наоборот, иной раз может стать этого хуже, если он плохой, да? Потому что видение истины было дано человеку только для того, чтобы он мог увеличить свое служение Творцу, а не для того, чтобы стать лучше. То, что он становится лучше, это его личное качество, личная сила с него, да? То, что от него он сам делает. То, во всяком случае, здесь Беляму надо это понять, действительно, почему это так. Да? Это правильно. Мы когда-то разбирали в каком-то смысле эту вещь, да? Что человек видит, да, что человек видит. Обратно приведу примеры такие простые из нашего мира, да? Есть такое качество у человека, что он видит перед собой мир, но не видит все, да? Чтобы он что-то увидел, он должен на это обратить внимание. Да, человек есть, вокруг него есть много разных объектов, которые, да, но он не видит всех их, только то, что ему интересно, он его видит, да, он обращает внимание на то, что он видит, да, что приведем такой пример. Когда человек, например, видит картинку, стоит перед ним картинка, как он ее видит? Видит цветок, картинку цветка, правильно? Как он ее видит? Если посмотреть хорошо, просто с физиологической точки зрения, человек глазом попадает много-много разных миллионов лучей разных видов, правильно? А картинка вот этого цветка не входит внутрь разума человека, как это фотоаппарат или там где там, да, компьютер или где-то, да? Нет такого понятия. А что? Человек получает много лучей, да? Его разум начинает их расставлять по порядку. Это сюда и так далее. То есть разум делает, внутренний разум человека делает такую какую-то определенную работу, так в психологии говорят, в общем-то, да, многие сегодня так считают, а делает такую работу, что он из этого рисует где-то в своем внутреннем аппарате, назовем это воображение, да, и рисует там некоторую картинку этого цветка. В принципе, эта работа непростая. Взять вот это, да, если посмотреть, что человек получает таблицу лучей, из этого построить рисунок не так просто. То есть, в принципе, для того, чтобы человек мог увидеть этот цветок, он должен провести какую-то работу. То есть, всматриваться в эту вещь. И это мы знаем тоже, примеры приводят, да, человек иногда проверяют у него зрение, да, на дальтонизм. И дают разные точки разных цветов. И он говорит, видишь что-нибудь, да, если он различает цвета, так он должен увидеть. Он говорит, да, я ничего не вижу, ну посмотри хорошо. Начинает всматриваться, тогда он видит. То есть, когда человек прилагает усилия, чтобы увидеть в этом хаосе какую-то картинку, он вдруг начинает видеть. Да? И этот принцип мы видим везде, те же самые законы природы, когда человек исследует мир, он видит перед собой хаос, это так, какая связь между ними. Начинает искать, исследовать, это в смысле, что такое исследовать? Идея всматривания, он всматривается в мир, исследует, смотрит, связывает одно с другим, это с этим и так далее, и вдруг видит закономерности определенные, те или другие, да? Чтобы увидеть эти закономерности, надо делать исследования, да? Надо всматриваться в эту вещь. Если человек не будет в это всматриваться, он не увидит этого, да? То же самое, эту самую картинку, чтобы ее увидеть, надо сделать какую-то работу, чтобы ее увидеть, да? То есть надо это. И это то, что сказано, что ребенок, когда он рождается, он слепой. Почему он слепой? Что он ничего не видит, да, несколько дней, да, 2-3 дня, по-моему. Потом начинает видеть. Почему? Потому что то, что он видит перед собою, потому что то, что он, как мы сказали, он в конце концов получает много лучей, откуда он знает, что это, да? Для того, чтобы это что-то увидеть, он должен произвести работу, он должен поставить их на место, да? Эти лучи, разобраться с ними, построить в своем воображении на базе той информации какую-то картинку. Это берет какое-то время, он привыкает к этому, учится это делать. И потом он начинает видеть после того, что он это, да? Потом мы впоследствии, люди взрослые, они уже привыкли к этому, делать эту работу. Но каждый раз, и мы даже не замечаем, что мы это делаем, но на самом деле каждый человек всегда делает эту работу. Всякую информацию, которая это, он всматривается. Очень может быть, если какая-то, какую-то картину, какую-то ситуацию, человек не очень понимает, что там происходит. Да, незнакомое ему совсем, и тогда он снова начинает думать, а что, а как, а почему и так далее, и тогда вдруг начинает видеть какую-то закономерность, какую-то эту, да? То есть получается, для того, чтобы увидеть какую-то картинку, человек должен приложить усилия, он должен в это всматриваться. А если он в это не будет всматриваться, то он этого не увидит. И это здесь интересный момент, да? Это что мы сказали здесь? Что на самом деле перед человеком открывается истина. Пророчество – это раскрытие истины перед человеком. Он вдруг начинает видеть другой мир. Мир, да, мир причин, и тогда видит мир по-настоящему, как все происходит. Хорошо, к чему это должно было привести? Это должно было привести к тому, по идее, что, в общем-то, аннулируется свобода выбора. Он не может вести себя плохо, теперь он может вести себя только хорошо, да, только правильно. Но это только в тот момент, когда он видит эту картину. То есть, может быть, она перед ним стоит, да, но он ее не видит. Для того, чтобы увидеть картину, он должен на нее смотреть. Да? То есть, почему вдруг Бильам, будучи злодеем, да, видя перед собой истину мира, когда открылась перед ним истинная картина мира, он... Это не привело его к тому, чтобы он стал лучше, а только стал от этого хуже. Почему? Она, в принципе, должна привести его к тому, чтобы он был бы лучше. Правильно? Это тогда, это не только когда картина стоит перед ним, это также тогда, когда он смотрит на эту картину. То есть для того, чтобы увидеть картину, для того, чтобы кто-то мог увидеть картину, нужно два фактора. Одно, чтобы была картина, а второе, чтобы был тот, кто смотрит на нее. Если тот, кто перед ним стоит картина, но он на нее не смотрит, то он ее не увидит. То есть картина не входит внутрь человека, она не входит автоматически это и становится вдруг этим. Да? То есть даже когда человек видит пророчество, это значит, оно ему открылось, это правильно, но чтобы увидеть его, он должен смотреть на нее, он должен приложить к этому это, да? То есть оно не видится само по себе. Человек должен это видеть. Он должен хотеть это увидеть. Он должен делать исследования, должен всматриваться, должен что-то делать. Да? Как есть самые, я знаю, есть святой, скажем, храм, святая святых. Да? И там какая-нибудь птичка сейчас пролетает. Там. Так что для нее это святое. Там святая святых, но она для нее она не видит. Для нее это просто то же самое, как и в любом другом месте. Почему? Не потому, что нет там святости. Потому что у нее нет способности ее увидеть. То есть она не смотрит на нее, у нее нет глаз, чтобы ее увидеть. И это то же самое здесь. То есть, может быть, так по-сильности нужно объяснить эту идею. Как вдруг сама эта картинка, сама истина, раскрытие истины не приводит его к тому, чтобы он это. Да, и то, что, в принципе, говорит здесь нам Раши, да? Как она не приводит к нему, и его к тому, что он становится как бы лучше, в любом случае, ведет себя по-другому. Потому что для того, чтобы недостаточно, чтобы была картинка, чтобы была открыта истина. Необходимо, чтобы человек тот хотел ее увидеть, приложил усилия. Чтобы ее увидеть, он должен приложить усилия. Если не приложил, он ее не увидит. Да, и, да. А в тех ситуациях, в которых мы сказали, что там, да, мы всегда видим, что истина вынуждает, да, человека вести себя как надо. Это, по всей видимости, когда человек видит это, смотрит на это, и тогда у него нет другого выхода, да? То есть он не может не смотреть по разным причинам, да? И здесь мы, и в чем здесь идея? Здесь для этого нужно понять эту идею немножко здесь, да, идея свободы выбора человека. Что на самом деле, как можно не видеть истину, которая находится перед тобой? Как это может быть? Мы здесь находимся в этом мире и не видим всего, что находится внутри мироздания, за этим миром. Почему? Потому что здесь есть идея сокрытия. Сокрытие. Это скрыто перед нами. Как это сокрытие происходит? В чем здесь идея сокрытия? Что здесь скрывается, да? И как это происходит, сокрытие? Что на самом деле у человека есть две силы, мы знаем, да, Ецер а-Тов и Ецер а-Ра. Так он рождается, да? То есть стремление к добру. Всякий человек, что знает, что внутри самого себя может это увидеть, обязательно. Есть стремление к истине, стремление к добру. С другой стороны, есть стремление к злу, к плохим вещам, Ецер а-Ра, да? И вот это вот две вещи, они борются между собой. Как происходит эта борьба между ними? Да, и это, вот эта вот борьба между ними мы называем свобода выбора. Да? Либо человек ведет себя и выбирает вести себя как Ецер а-Тов, то, что от него требует, либо ведет себя как Ецер а-Ра ему говорит. Но вот здесь возникает вопрос, когда есть у человека эти две внутренние силы? Да, каждый человек может увидеть себе спор между двумя этими. С одной стороны, я хочу так, а с другой стороны, надо так. И может быть внутренняя борьба внутри человека сделать правильно или пойти за тем, что легче, что приятнее, что это, да? И вот здесь вот возникает интересный вопрос. Выбор. Кто делает выбор? Здесь есть три фактора или два фактора? То есть... Есть Ецер а-Тов с одной стороны и Ецер а-Ра с другой. Ецер а-Тов тянет к хорошим вещам человека, Ецер а-Ра тянет к плохим. И есть третий, что это сам человек, который выбирает между добром или злом. Или же есть только два фактора, есть только Ецер а-Тов и Ецер а-Ра, и нет третьего.
Есть третий.
Да, это вопрос, как это работает. На самом деле это объясняется, как это объясняется в книгах, что на самом деле нет трех факторов, есть только два. Есть только Ецер а-Тов в Ецер а-Ра. Ецер а-Тов – это добрые стремления человека, и это, в принципе, сам человек. С другой стороны, есть Ецер а-Ра. Ецер а-Ра – плохие стремления человека, но это не человек. Это как бы что-то, которое пришло к нему извне, то есть мы обычно связываем с телесностью, да? Тело, которое, да, тянет человека к разным плохим вещам, да? Телесные разные желания человека тянут его к разным плохим вещам, да? Это не сам человек, а добрые намерения – это сам человек. Кто-то может спросить, почему это так? Ведь, казалось бы, это наоборот. Когда человек хочет что-то плохого, да, каких-то телесных вещей, как он говорит себе? «Я хочу». Когда же человек хочет сделать что-то хорошее, правильное, в соответствии с истиной, как он говорит, так надо, ты обязан. Получается, что Ецер а-Ра, плохое побуждение человека, обращается к нему в первом лице. Я хочу, мне нравится, мне приятно. То есть, как будто бы это я его. А Ецер а-Тов обращается к нему во втором лице. Ты должен, ты обязан. Да, получается как бы наоборот то, что мы сказали. Объясняет это в книгах, что на самом деле эта ситуация произошла после греха первого человека. До греха первого человека тоже был Ецер а-Тов и Ецер а-Ра. Но Ецер а-Тов это был я человека. Человек, когда он стремился, когда он говорил о своем я, то есть Ецер а-Тов обращался к нему в первом лице. Когда человек говорил «я хочу», Он имел в виду, я хочу святых вещей, я хочу служения Творца, я хочу истины, хочу делать правильно. Когда же Ецера Тора, то есть плохие побуждения, они приходили к нему извне, сказано, да? То есть приходили к нему во втором лице, так надо, ты должен и так далее, да? И после того, что человек согрешил, не будем сейчас входить в это объяснение, почему он согрешил, в конце концов, это отдельный вопрос. Но после того, что человек согрешил, то тогда сказано, что этот змей, который его совратил, он вошел внутрь человека. То есть Ецер ара вошел внутрь него, и человек спустился в наш мир, в мир сокрытия, да? И там было открыто, здесь скрытие, да? Куда внутрь него, куда вошел внутрь, Ецер ара вошел внутрь первого человека, внутрь Адама. Куда он вошел? В мясо, в тело, куда? Объяснение, он вошел внутрь его я. Если до сих пор я человека, это было доброе стремление, а плохие стремления, это было вне него, снаружи, поэтому обращался к человеку языком «ты» во втором лице, то после его греха все перевернулось. И это понятие «я человека» тоже перевернулось. «Я человека» стало, то есть «ецерара», плохие стремления человека, они стали обращаться к человеку в первом лице. «Я хочу», «я люблю», «я могу», да? Это «ецерара», который вошел внутрь «я человека». С другой стороны, плохие побуждения, они, это хорошие побуждения, они обращаются к человеку во втором лице. Ты должен, так надо, так истина. Получается, как будто бы снаружи. Получается, что Ецер ара, он как будто бы находится внутри, внутри я человека, а Ецер атом находится снаружи, вне человека. Так это видимая ситуация. Но на самом деле это то, что произошло, да, в результате греха. Да, так это получилось, это то, что Ецер ара вошел внутрь человека, то есть внутрь его я, но на самом деле, по сути своей, сам человек, это его Ецер ара, это его добрые стремления, это он, это настоящее его я, только он не ощущает себя, это как свое я, ощущает как свое я то, что не он на самом деле, разные телесные потребности и желания, что это не он на самом деле, это то, что вне человека, извне пришло к нему, присоединилось к нему, оно вошло внутрь него, да? Это понятная идея. То есть получается, что на самом деле сам человек это Ецер атов, это доброе стремление, это он человек. По сути, это должно было быть, он должен был себе сказать, я так хочу, но так мы находимся в этом мире, что все в этом мире перевернулось. Да, это значит, что перемешалось добро и зло. Это идея, то, что сказано, что перемешалось добро и зло, имеется в виду, что зло вошло внутрь добра, и оно поменялось местами. Да? Ну, по сути, на самом деле, действительно, я человека, это доброе стремление. Да? То есть это Ецер ара. И теперь, когда происходит борьба между Ецер ара и Ецер ара, как происходит эта борьба? Как происходит выбор между плохим и хорошим внутри человека? Что на самом деле человек... Когда он хочет добро, да, когда он, перед ним стоит вот эта вот истина, что должно быть по-настоящему, Ецер ара ничего не может ему сказать. Да? Человек, например, который воспитывался, что он каждый день молится, выполняет заповеди, учит Тору и так далее, не может прийти к нему Ецер ара и сказать, знаешь что, не молись. Это истина для меня, это ясно, я не могу вести себя иначе. Да? Человек, который... и научился соблюдать субботу. Он говорит, это, и мы знаем, такой переворот происходит. Человек, который делает первые шаги в религии, так он начинает, ну, соблюдать субботу там, да. Ну, вначале как игра такая, там, ну, попробуй не зажечь там свет, не то, да, еще что-то. Первую субботу, вторую субботу. Через некоторое время вдруг обнаруживает для себя, что он не может нарушать субботу. Просто не может, да? То есть эта истина становится для него ясной. И когда она ясная для него, нет никакой возможности, что пришел Ецер ара и сказал ему, что это не так, да? То есть это то, что он видит, это то, что ясно. То, что мы сказали, что видение истины, оно в принципе, да, аннулирует как бы свободу выбора человека. Это уже значит, что он уже не свободен в своем выборе. То есть в том, что он уже добился, он там уже не свободен. Где он свободен? Там, где он еще не добился, там, где еще есть спор, там, где еще война между Ецер ара и Ецер ара. Но когда это ему не до конца ясно, то как это работает? Да, есть желание к добру, желание к злу, да, и как это? С одной стороны, человек говорит, я хочу, а с другой стороны, он понимает, что так оно должно быть, что это истина. И вот это вот, да, и на самом деле плохие желания, поскольку мы сказали, находятся внутри человека, их не надо вызывать, они всегда есть у него. То есть человек всегда хочет плохого, да? Только что он себя ограничивает, это нельзя, это плохо, это не так, да? Но оно внутри стремление есть, его не нужно это, да? Для того, чтобы хотеть добра, для этого нужно приложить усилия. То есть, это интересная вещь. Плохие желания у человека всегда есть. Да? Я хочу, не надо. Когда я ни о чем не думаю, я хочу. Хочу то, хочу другое. Да? Для того, чтобы не идти за тем, что я хочу, я должен подумать, я должен задуматься, должен сказать себе, как это. Да? То есть, в принципе, я должен восстать против того, что я хочу. Да? Для того, чтобы перебороть это желание, да, к плохому, я должен восстать против него. Я должен сказать, как ты, как можно, это некрасиво, это нехорошо и так далее. Да? Кто это тот, который восстает? Сам человек. Кто это сам человек? Это Яцера Тов, это он тот, который восстает. Да? И значит, получается, как происходит выбор? Яцера Тов восстает против Яцера Ра. Яцера Ра всегда есть внутри человека. Яцера Тов вопрос, есть или нет, да? И тогда, когда Ецер Атов восстает против Ецер Ара, он может его перебороть. Но если он не восстает против него, то тогда Ецер Ара побеждает. То есть получается война, это свобода выбора, борьба вот это между Ецер Атов и Ецер Ара, то, что мы называем свободой выбора, нет там выбора между Ецер Атов и Ецер Ара. Есть там выбор только Ецер Атов, только против Ецер Ара, или вообще ничего не выбирать. Когда человек делает плохое, ему не нужно ничего выбирать, оно само работает. Человек хочет делать плохие вещи, чтобы это сделать, ему не нужно ничего выбирать, ему нужно просто не думать, просто забыть про то, что есть там совесть и так далее, просто не это, да? Поддаться течению, как это природа человека. Природа человека, она тянет его, толкает, и он идет по течению, как она есть. Чтобы не идти по течению, он должен восстать против этого. И только в этом свобода выбора. То есть свобода выбора заключается в том, если он восстает против Ецер Ара или не восстает против него. Но Ецер Ара он не выбирает, его не надо выбирать, он всегда есть внутри. Да? Поэтому есть только два фактора, а не три. Да? Так это работает. То есть человек должен восстать против Ецер Ара. Тогда он может победить его или не побеждает. И если это, тогда это. Да? То есть представь это, да? И обычный человек, как это он там, говорит, это плохо, это нельзя, это все, да, а потом как бы устает это, он как не хочет об этом думать. Когда его Ецера побеждает, как это? Он просто забывает про то, что это же на самом деле плохо, ну, завтра я подумаю об этом, послезавтра. Не сейчас, да? Вот сейчас нет, сейчас я просто занят, вот тяжело его пристало, вообще нет силы думать об этом. И так человек, и так Яцера его побеждает. Для того, чтобы победить, человек должен восстать. Это называется Литгаберка Гибор. Да? Гибор, это значит быть, да, кто это, кто настоящий, как это Гибор на русском языке?
Могучий, герой. Герой,
могучий, герой. Да, победитель. Герой. Тот, кто побеждает самого себя. Да? Да, Эзу Гибор. Да, это Акувер аля смо, да, как там это? Акувеш этот смо, да, Акувеш этот смо, да, Эйзу Гибор, Акувеш этот смо, то есть кто этот Гибор, кто это победит, тот, кто побеждает самого себя, по-настоящему, да, это тот, кто побеждает себя, он самый сильный, потому что это самое трудно победить себя, можно победить других, но себя это очень трудно. Кого себя, имеется в виду, это Ецер Ара. То есть для того, чтобы перебороть Ецер Ара, надо против него воевать. Если он не воюет против него, то тогда он, это называется выбор зла. Да? Что он его не выбирает, он просто не выбирает воевать против него. Да? Это так построена природа человека, так внутри него. И вот эта вот идея, здесь мы тоже можем понять эту вещь. Поэтому это же та же самая суть. Для того, чтобы Ецер Атов победил, чтобы выбрать Ецер Атов, надо приложить усилия. Надо его, чтобы он восстал против лжи, против, да? А если же нет, то тогда Ецер Ара, он просто о нем не думает, он забывает, и тогда охватывает идея да, плохих желаний, она ему хватает, и тогда он не видит, почему надо воевать против этого. Как человек восстает против Ецера? Он говорит, ну подожди, истина говорит по-другому. Ведь правильно же по-другому. То есть он видит перед собой картину истины. Это же, тогда он побеждает это. Но когда он не думает об этом, у него нет сил про это думать, у него есть желание, он хочет то, что он хочет, иди. Он эту истину просто не видит. Мы обратно приходим к той же идее, да? Он ее просто не видит. То есть получается, что плохие желания скрывают ему видение истины. Может быть, эта картина стоит перед ним, но он должен ее видеть, правильно? А что плохие желания не дают ему это видеть, если только он восстает против них и перебарывает их? Да? Да, эта идея для того, это недостаточно здесь только того, чтобы у человека перед ним была картина истины. Необходимо, чтобы он также ее захотел увидеть, то есть приложил усилия, старался к этому, стремился к этому. Плохие, это Ецератов, тот, что приводит к этому. Плохие его желания, Ецерара, в принципе, не дают ему даже об этом подумать, отталкивают его на задний план и тем самым приводят к сокрытию этой картины. Она, в принципе, есть, но я ее не вижу. То есть плохие желания человека скрывают перед ним истину. Картина перед ним стоит, но плохие желания как бы становятся как преграда, они не дают ему ее увидеть. И тогда, несмотря на то, что она есть, он может делать то, что он хочет. Да, то есть делать по своим желаниям. Это так борется Ецер ара против человека. Ецер ара, когда он воюет с Ецер атов, путь его это прежде всего привести к тому, чтобы человек не задумывался. Потому что если он начнет думать, мыслить, что правильно, что нет, хорошо это или плохо, то тогда он Ецер ара проигрывает. Ецер ара должен сделать так, чтобы человек сказал себе, подожди, сейчас нет времени думать ни о чем. Завтра, потом, вот сейчас я отдыхаю, я сейчас наслаждаюсь. И ни о чем не думаю, да? Как только я подумаю, то это сразу проблема для Ецер ара, да? И вот эта вот идея получается, что, да? Поэтому, когда мы говорим о злодее, что такое злодей? Злодей – это то, что Ецер ара, он у него играет основную роль. Ецер ара, то у него нет вообще. Ну, то есть нет плохих, то есть есть, естественно, обычный человек, у него всегда есть и Ецер ара, и Ецер атов, каждый человек в какой-то мере он плохой, в какой-то мере он хороший, где-то его добрые желания побеждают, где-то хорошие и так далее, это как обычно. Человек, который праведник в максимальной форме, да, у него есть, это значит, его Ецер атов побеждает в полной мере, и Ецер ара, он почти что не функционирует, не может, да, то есть он подавлен Ецер атов. Человек-злодей в полной мере, это тот, который... у которого Ецер ара властвует его поведением. Я же делаю только то, что я люблю, только то, что я хочу, больше ничего. Это то, что я вот, я желаю, мои желания – это основное. Да? Все, что приятно, то есть это хорошо, как это говорят, да? Все, что естественно, то это, да? Да. Все естественно, мне нравится, все хорошо, приятно, нет проблем. Все, а что нужно задумываться? Когда человек не да, то есть это значит его стремление. Бильам, он был злодей в полном смысле этого. То есть все его стремления были только к злу.
Но он не был идолопоклонником.
Идолопоклонником был также. Это связано, всегда связано с другим.
То есть он обращался к
Богу. Любой, нету другой точки. Есть только две точки зрения в мире. Либо вера в единого Творца, либо в идолопоклонство. А, вопрос, он там получил пророчество. Возможно, сама идея пророчества, она как бы аннулирует идею язычества. Да? То есть человек не может быть язычником, когда он видит пророчество, да, то есть он видит истину, что он. То есть пророчество, оно как бы разрушает идею язычества само по себе. Но это как бы более сложный вопрос, да, как если он видел истину, значит он не. Или же то, что Ецер ара, который у него был. Плохие желания, которые у него были, они же не аннулировались от этого. Они есть в нем. И когда есть плохие желания, то видение истины, они мешают ему. И тогда он старается всеми путями сделать так, чтобы человек на нее просто не смотрел, на нее не учитывал, не обратил внимания. Да? Сколько раз мы часто говорим, нет, после каких-то событий, а, почему я так повел? Человек рассердился в какой-то ситуации, повел себя каким-то образом, да, некрасивым, правильно, в момент гнева. Потом думает, как, разве я не знал, почему я себя так повел, почему? Что значит почему? А в тот момент что было? Он об этом не думал. У него было это желание там мести или там зависти или еще чего-то, да? И оно его толкало. Он же в тот момент не думал о том, а правильно это, неправильно это. Это он думает потом. Вот если бы он так же думал бы в тот момент, тогда он себя так не повел бы, это понятно, да? А почему он в тот момент не думал? Разве он этого не понимал, не знал? Он знал, он понимал. Но сейчас это отошло на второй план. Он перестал это, он об этом, да? Он не, для того, чтобы подумать, он должен был пересилить вот это вот желание, природное желание, да? И это как бы, это действие. Теперь человек злодей, что все его стремления только различные телесные желания, все плохие желания, которые... Это вся его жизнь, все его стремления. И перед ним сейчас вдруг открывается картина истины, как он себя поведет. Понятно, он закроет глаза и начнет вести себя еще хуже. То есть, наоборот, увидеть то, почему еще хуже, потому что почему еще хуже, на самом деле, он повел, стал еще хуже. Нету это. Потому что теперь он увидел, узнал больше, у него есть больше информации. Когда у меня есть много знания, то я могу сделать намного более плохие вещи, чем когда у меня есть меньше знания. Понятно, да? Если до сих пор я мог делать разные плохие вещи, и то, что я знал, а тут вдруг мне открылась истина. Я вижу, как мир построен. Теперь я могу сделать зло намного большой мере. То есть точно так же, да, почему, как мы сказали вначале, почему Творец раскрывает пророчество, раскрыл пророчество пророкам? Для того, чтобы они могли служить Творцу в большей мере. Потому что простой человек, не видя пророчества, не видя внутренней сути, он служит Творцу в определенной мере, сколько он способен. А когда он дошел до определенного уровня, если у него есть стремление к добру, и он хочет служить больше, но у него нет, да, нет возможности больше, ему раскрывается больше. Истина, информация он получает. Когда он получает информацию, он в этом видит, как можно служить Творцу в большей мере. Эта же самая информация, она говорит человеку, как можно идти против Творца в большей мере. Это та же самая информация, то же самое, потому что в том, что я могу служить ему, именно в том я могу сделать... Да, прямо противоположную вещь. И это то, что поскольку открылась перед ним истина, а с одной стороны Ецер Ара, желания у него остались те же самые, что это не аннулирует желание человека, не аннулирует Ецер Ара, плохие качества человека.
Это внутренняя часть Торы, которую познал.
Да, он открыл, как то, что мы
приблизительно сказали. Но об этом и говорится, что она как может быть ядом смерти.
Да, и... конечно, да, может быть ядом жизни, ядом смерти, правильно, то есть, да, эликсиром жизни, ну, или да, ядом жизни.
Если
да.
Попадает на определенную злодейскую...
Да, конечно. Поэтому, естественно, когда перед ним открылось больше, то поскольку он злодей, у него возможность для злодейства увеличилась. Поэтому стал большим злодеем, нет сомнений в этом, да? И поэтому это не, обычно не открывается всем остальным людям, да? То есть обычно это открывается только людям-праведникам. Почему? Потому что, чтобы они могли служить в большей мере. То есть когда человек стремится служить, быть хорошим в большей мере, тогда ему открывается больше возможностей, информации для того, что как это сделать. И это то, что обычно. И поэтому сразу возник здесь вопрос, то, что Раша спрашивает, если в этом суть пророчества, то почему Бильаму это открылось? Отвечает, что Бильам был злодей. Это единственный человек, который был злодеем, у него было пророчество. Это Бильам. И тогда, и на это объяснение здесь Раша и Мидраш, что для того, чтобы не было оправдания тем, которые придут в следующем мире и скажут, если бы у нас был бы пророк, даже пророк-праведник, да, то мы тогда были бы лучшими.
А Иов был пророком?
Ну, в каком-то мере был пророк, но он относился к предыдущим поколениям. Не относился к этим поколениям.
Ну, тоже не евреем был.
Да, да. То время, когда еще не было, не был выбран еврейский народ, да, не было это, да, то тогда этот народ, еврейский народ, не важно, тот народ, который служит Творцу, мог быть из разных людей. Или из нескольких, или с кого-либо другого. То есть кто-то должен был решить это. Да? Мы когда-то разбирали здесь эту идею, с чем это было связано. То есть тогда уровень людей был совсем другой. Люди сами были другие. То есть тогда не было народов вообще. До Авраама не было народов. Были люди, были личности. Каждый был личностью сам по себе. Каждый из них мог быть корнем для народа. Да, и то, что мы там учили, как это в Вавилонской башне, что нет народов самих по себе, как это, да, были люди. И если бы кто-то, не Авраам, кто-то другой взял бы на себя эту обязанность служения Творцу, то тогда он был бы корнем того народа, который служит Творцом, мы бы его назвали еврейским или как бы по-другому, не принципиально, да? Но это как бы, да, это то. Но только никто это не взял на себя, кроме Авраама. Поэтому именно из Авраама это вышло. То есть в то время это была эпоха совсем другая, люди были совсем другие, были на другом уровне в своих возможностях и способностях. Они были как бы корнями для народа, то, что здесь, по своему уровню. Каждый из них мог быть, он был родоначальником народа, по сути своей, потенциале своем. Да, и поэтому там было пророчество у многих могло быть, да? Всякий, кто это, да? А впоследствии изменилась ситуация, и теперь люди стали народами. Народами, что народом, как много людей, которые объединяют это, что он должен выполнить свою роль. У них есть предводитель в каждом народе или единицы в каждом народе, что он является как бы личностью, и тогда он именно ему открывается это пророчество. Но идея пророчества была только для того, чтобы продвинуть человека в служении к Творцу, приблизиться к нему, да? И те, которые были в первых поколениях не евреи, что они были на том уровне, что могли, из них мог быть выйти народ. И они были праведниками в какой-то, в той или другой мере, и служили Творцу. То тогда им тоже открывалось пророчество для этой же цели. Но и среди них не открывалось пророчество злодеям. То есть злодеям никогда не открывалось пророчество, кроме как Беляму. И поэтому все задают вопрос про Беляма, почему именно ему, и почему ему открылось это, да? И объяснение именно то, как мы привели. Я думаю, более-менее понятно это. Да? Я, в общем-то, как бы раскрыл эту тему. Если есть какой-то вопрос, могу ответить.
Вы тогда говорили про внутреннее и внешнее знание.
Да.
Вы не можете описать пророчество в этих терминах?
Внутреннее и внешнее. Мы объясняли в самом начале это, да? То есть мы сказали как бы, да, обратно эту же идею, да, тоже в упрощенной схеме, потому что по-настоящему это невозможно рассказать на языке человеческом, да? А вот в упрощенной схеме это можно сказать, как мы сказали. Есть мир. Мир перед нами, который мы видим, это мир явлений. У каждого явления есть причина. Да? Причина не та причина, которая переводится там от одного этого, да, а та, которую он называет первой причиной. То есть то, что является вызывает остальное, но ничем не вызывается. Это является причиной. И вот эту причину невозможно увидеть в природе. В принципе, в природе по определению, что если есть явление, которое это, то оно чудо, а не это, да, оно не может. Поэтому мы разделяем как бы мир на две действительности. Мир явлений, то, что видимый мир, и мир причин, то, что невидимый мир. Да, и вот совокупность причин для всего, что происходит в этом мире, мы называем миром причин или миром духовным. Да? И вот этот мир духовный, в принципе, вызывает все, что здесь происходит. Мы тогда сказали, есть человек, у человека есть духовная сторона человека, что вызывает всю деятельность, у всего мира есть. Эта духовная духовная действительность, она на самом деле велика. Это наш весь материальный мир, вся Вселенная, это маленькая точка как бы в пространстве относительно. Там мы не говорим о пространстве, потому что там не пространство, не понятие, да? Но это как бы маленькая точка по сравнению со всей этой духовной действительностью. Она очень велика. У нее есть своя форма построения довольно сложная. Есть книги, которые изучают это и так, да, показывают, как все это построено и так далее. И ясно, тот, кто видит там и знает, и смотрит, тот, кто может заглянуть туда, он может знать все, что произойдет, что происходит в этом мире, и знает корни этого, потому что все, что происходит, то, что происходит, это всего лишь следствие, а то, что является, а там находится причина для этого. Поэтому, естественно, он не только может знать, он также может воздействовать на этот мир, да, начиная с корня, да, это, в принципе, относится или к мистике в какой-то мере, или к молитве в другой мере, да, что молитва тоже принцип этот, это значит, вот здесь на какой-то корень в духовном мире, и тогда происходит вот здесь и в этом мире тоже, да, и вот это, и есть такая вот действительность, только что, человек не способен это увидеть, как он может это увидеть? Так кто-то может прийти и сказать, что нет такого, есть только тот мир, который я вижу, а тот, который я не вижу, нет. Но разум мне говорит, что он есть. А какой он сам по себе? То, что он есть, я могу понять. А что он из себя представляет? Что это такое? Нет возможности понять это. Единственный способ это понять – это пророчество. Пророчество – это когда у человека открывается особая способность видеть причины вещей, корни вещей. Корень вещей, да? Корни вещей, корни всего, что происходит, начало, источник, причина всего, да? То есть увидеть этот мир духовный, не увидеть глазами, не в смысле видеть видение через это, да? А это, как бы, видеть через другой канал, через разум. Через разум он каким-то образом, да, определенным тем или другим, да, он может войти и видеть этот мир, да, там уже знать или получить информацию из этого мира. Есть много разных уровней пророчества и передачи пророчества на разных уровнях, разных. Но мы-то в это не входим, я тоже хочу в общем объяснить. Так это идея пророчества, теперь это знание, которое он там получает, было записано в разных книгах. Основная книга – это книга Торы, что тоже было поручено через такое же пророчество. Не такое же, но на уровне более высоком, то, что было у Моше. Да? Там есть особый уровень пророчества, который был у Моше, отличался от всех других. Так это, да, это идея, да? Это то, что мы объяснили в самом начале, в общем-то.
Я просто не могу понять, как можно пророчество не понять. Вот это не понять.
Почему не понять?
Как вы сказали, что Билам, он как бы вот...
То, что мы все это пытались объяснить. То есть пророчество перед ним было, то есть была картина, чтобы увидеть ее, надо приложить усилия. Человек должен смотреть на нее. И так мы это привели на разных примерах. Просто вы не были с самого начала, но мы привели на...
Я был с самого начала, просто не понял.
Да? Видимо, может быть, не важно. Да, то есть, как любая вещь, как ребенок, как человек, чтобы видеть картину, должен на нее смотреть.
Это в этом знании, во внешнем.
Да. Ну, и это мы приводим примеры из нашего знания, да, что, потому что там мы не можем говорить в прямом смысле том. То есть это то, что я... Это правильно, что мы приводим упрощенные эти примеры, потому что у нас нет других примеров. Но принцип, как мы хотим понять здесь. Ясно, что здесь, чтобы увидеть картинку, должен всматриваться на нее. Как для того, чтобы увидеть законы природы, я должен исследовать мир, прилагать усилия. Если я не буду исследовать, я не увижу. Несмотря на то, что природа есть, она вот стоит передо мной, да? Но и закономерность там находится, но я не увижу, если я не исследую. То же самое, чтобы увидеть картинку, я должен смотреть, всматриваться. То же самое на уровне более высоком, где смотрят не глазами и не это, да? Но там как-то в этом восприятии тоже должна была быть идея, стремление от человека к тому, чтобы воспринять то, что он видит, то есть принять это, да? И если он это не делает, то он ее не увидит, несмотря на то, что она есть перед ним. И это, что мы сказали, что плохие желания человека, они скрывают перед ним картину. Почему? Потому что они приводят к тому, что человек перестает смотреть, перестает относиться, да, он не смотрит. То есть, по примеру, я не могу объяснить в буквальном смысле, как там это работает, да. То есть, по этому примеру, как мы здесь привели насчет картинки, чтобы ее увидеть, надо прилагать усилия, то же самое можем понять, это... Вы сделать какую-то экстраполяцию на духовную действительность. Только таким образом можем объяснить, мы не можем объяснить на других параметрах.
Я не могу. То есть там тоже есть такая...
В каком-то смысле...
Понял не до конца, как бы.
Да, хочу знать. Там тоже есть понятие «хочу знать». Есть знание и есть желание знать. Если нет желания знать, то знание, несмотря на то, что оно стоит как бы перед ним, оно для него закрыто.
Да, я это понимаю, но мне казалось, что вот в этом знании не может быть половинчатости.
Нет, нет половинчатости, есть человек и есть знание. Половинчатость находится в человеке, не в знании.
Я понимаю, да, но обычно знание я могу выучить там из физики и механики, например, а электричество не выучить. Вот мне казалось, что там такого не может быть, если ты все понял.
Нет, там тоже есть разделение по уровням. Есть пророчество на более низком уровне, на более высоком, на более... Да. Это значит, я вижу часть картины. Часть, не часть, мы не разделяем часть в смысле частей, а разделяем часть в смысле уровней. На каком-то уровне я могу видеть, на каком-то более внутреннем уровне, на каком-то более внутреннем и так далее. Тоже есть разделение. В видении тоже есть разделение. Сказать по правде, нам это не так принципиально, если мы будем, как бы не эта идея объяснить, как действительно работает духовный мир, а только рассказать вот принципы, которые это. Да, тот, кто хочет понять, как действительно это работает, он должен... открыть разные книги и, значит, исследовать и так далее. Это другой разговор, да? Как бы у нас нет задачи точно раскрыть, как этот внутренний мир работает. Мы только, да, только говорим о том... Мы хотим понять тот вопрос, который мы задали на базе этого.
Хотелось.
Вы сыны, да?
Спасибо. Да, спасибо.